Радио Прага. Новости.
Совет Безопасности отсрочил обсуждение доклада о состоянии экстремизма в стране. Аэропорт Пардубице закроется на реконструкцию. Пивоварни готовятся к дням чешского пива. Государственный совет безопасности Чехии отсрочил обсуждение доклада о состоянии экстремизма в стране за прошлый год. Совет займется им на своем следующем заседании, не позднее, чем через четверть года. В прошлом году доклад был обнародован еще в мае. В документе описаны отдельные группы и субъекты, которые Министерством внутренних дел и службами безопасности считаются экстремистскими из-за того, что их деятельность подрывает основополагающие демократические принципы. С критикой в адрес доклада уже выступила администрация президента республики. По мнению пресс-секретаря Иржи Овчачика, документ дает оценку и некоторым политическим партиям, например, движению СПД «Свобода и прямая демократия», что, по его мнению, недопустимо. Международный аэропорт Пардубице с 1 октября закроется для воздушного движения. На аэродроме будет проходить масштабная реконструкция взлетно-посадочной полосы. Часть рейсов отменена, остальные будут осуществляться из Пражского аэропорта имени Вацлава Гавела. Это касается, например, рейсов на российском направлении. Движение самолетов в полном объеме возобновится 1 декабря, заверила директор аэропорта Ганна Шмейкалова. Президент Милош Земан во вторник официально назначил Михала Мазанца председателем Верховного административного суда. Мазанец, который вступит в должность 1 октября, заменит на посту Йозефа Баксу. Несмотря на то, что председатель суда назначается сроком на 10 лет, Мазанец останется на посту не дольше 3 лет, так как к этому времени ему исполнится 70 лет, то есть он достигнет максимального возраста, в котором можно в Чешской Республике занимать должность судьи. С 26 по 30 сентября в Чехии пройдут Дни чешского пива. Мероприятие, в котором примут участие тысячи ресторанов по всей стране, уже шестой год организует Чешский союз пивоварен из Солодовен. Пивоварни намерены использовать праздник пива для большей рекламы разливного пива, продажи которого в стране за прошлый год сократились на 2,1% и остановились на отметке 16 миллионов гектолитров. Продаваться будут специальные святоваццевские сорта пива, так как покровителем пивоварен является именно святой Вацлав. В Пражском Карловом университете открылась осенняя сессия так называемого детского университета. За вузовские парты сели 200 учащихся средних школ, которые будут раз в неделю посещать лекции на свой выбор. Цель данного мероприятия – дать подросткам возможность попробовать себя в роли студента вуза, познакомиться с новыми интересными для них темами. В мероприятии, которое проходит уже четвертый год, принимают участие все 17 факультетов. Как говорит проректор Милена Карличкова, в привлечении талантливых и любознательных студентов заинтересован и сам университет. И теперь коротко о погоде на завтра. В среду 19 сентября в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Температура днем поднимется до 25-29 градусов по Цельсию. Ветер будет южный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Вот и все новости к данному часу. Выпуск подготовила Эва Турочкова.
В эфире русская служба радио Прага, в студии Антон Каймаков. Чешский еврокомиссар взялась за манипуляции с качеством продукции одинаковых названий и фирм, которые торгуют в разных странах ЕС. Чешский фотограф побывал в зоне АТО. Какие произведения искусства приобрел президент Томаш Гарик Масарик для Пражского града? Выставка приурочена к столетию образования Чехословакии. Вы слушаете радио Прага. Если схваченные за руку производители не отстранят недостатки, то чешский еврокомиссар по вопросам юстиции и защиты прав потребителей Вера Йоурова намерена во всеуслышание назвать фирмы, зарабатывающие на несоответствии в качестве поставляемых в разные страны ЕС продуктов. Первая же волна тестирования качества, охватившая 20 стран Евросоюза, инициированная Европейской комиссией, выявила серьезнейшие проблемы. Проверки подверглись 65 видов продукции. В 55% случаев закравшиеся ранее подозрения подтвердились. Особое внимание на разницу в качестве продукции, поставляемой одними и теми же фирмами в разные страны Евросоюза, в Чехии начали обращать с 2011 года. В полный голос об этом заявила социал-демократический евродепутат Ольга Сегналова. Еще на 2 года позже открыто свое недовольство в этом вопросе заявили иные страны Вышеградской четверки.
Больше всего сигналов поступает по поводу продуктов питания, что естественно, так как это ежедневная забота, причем пищевая продукция приобретается как дома, так и за пределами страны. На промтовары жалоб значительно меньше.
Констатировала евродепутат Ольга Сегналова. Граждане, то что в йогуртах, продаваемых в чешских магазинах, меньше фруктов, колбаса одной и той же марки, привезенная из-за границы, отличается на вкус, а стиральный порошок с тем же названием, но купленный, например, в Германии, избавляет белье от грязи ощутимо лучше, заметили гораздо раньше официальных инстанций. В сотрудничестве с химико-технологическим институтом Союз торговли и туристического сектора некоторое время назад осуществил тестирование 24 видов продукции, на которые поступили жалобы. Треть исследованных экземпляров провалилась. Во время упомянутого тестирования, точно так же, как это делается и сейчас, мы проверяли также вкусовые качества продукции. В некоторых случаях разница была столь выразительная и отвечала иному составу, что не оставалось малейших сомнений в том, что производитель действительно изменил рецептуру.
Также просто не было похиб, что там выробца použил иную рецептуру.
Комментирует Павел Микошко, вице-президент Союза торговли и туристического сектора. До конца 2018 года придет еще одна волна проверок.
До конца року мой план є, аби то було 30 продуктів.
У мене запланована ревізія ще 30 продуктів до конца года. Потім ми зможемо обратитися до производителя і потребувати відстранити недостатки. Якщо нас не услышать, я відкрито назову фірму, которые грішат іграми з качеством.
Потім я не буду вагати значки річ на глас.
Заявила еврокомиссар по вопросам юстиции и защиты прав потребителя Вера Йоурова. Однако доказательно определить виновных в том, что покупателям под одной и той же этикеткой подсовывается продукция иного, чем ожидается качество, состава и вкусовых характеристик, задача нелегкая. Магазины утверждают, что, заказывая, не знали о разночтениях, а производители настаивают на том, что поставляли продукцию в полном соответствии с требованиями клиента.
Výrobce vám vyrobí cokoliv a vyrobí to, co po něm někdo požaduje.
Производитель способен выпустить что вам угодно, соответственно требованию клиента. Если кто-то для рынка конкретной страны закажет какой-то продукт и потребует снизить его себестоимость на 30%, то производитель вынужден использовать заменитель. Объясняет Мирослав Кобера, представитель продуктовой палаты. Попытки гарантировать качество продукции сопровождаются предложением осуществить законодательные изменения во всех странах Евросоюза. Предполагается, что покупатели в случае разночтений в качестве продукции смогут требовать компенсации, замены или ремонта товара, если речь идет о промтоварах. Подобного рода поправку должны, однако, подтвердить не только члены Европейского парламента, но и законодатели на национальных уровнях. Германия, Нидерланды и, например, Дания не склонны продвигать подобного рода нововведения. Точка отсчета или нулевой пункт, так можно перевести название выставки фотографий, которые чешский архитектор Павел Насадил привез с украинских позиций Донбасского фронта. Там продолжается война, которую в Украине кратко называют АТО. Там продолжается жизнь, окна, заложенные мешками с песком, автомат как предмет интерьера. Отдыхающий боец в камуфляже, на стене Тициановская Даная. Детский сад, от которого остались рисунки и веселые росписи на стенах, только вот стен уже нет. Европа, 2018 год. На вернисаже выставки, которая открылась в здании украинского посольства, с автором фотографий Павлом Насадилом беседовала Катерина Айспурвит.
Как вы пришли к этой теме и как вообще смогли попасть в зону АТО?
Моя цеста на Украину возникла на позвание моей студентки. Я сам архитект, учим на школе архитектуры.
Я отправился в Украину по приглашению своей студентки. Я архитектор и преподаю в архитектурном институте. Одна из моих студенток родом с Донбасса, и когда ее семья узнала, что я занимаюсь фотографией на социальные темы, то пригласила меня в Украину, в Северодонецк. И около недели мы ездили по городам и поселкам, расположенным на фронтовой полосе. Фотографии, представленные на выставке, сделаны в двух местах. Одно около города Торецк, куда я был приглашен армией, смог провести с ними 2 дня, передвигаться по позициям, беседовать с военными и, собственно, наблюдать, что там происходит. Вторая серия фотографий показывает станицу Луганскую. Это один из 2 пешеходных переходов, действующих в этой области. Гуманитарный коридор между Украиной и оккупированной территорией, через который ежедневно проходит от 10 до 12 тысяч человек. Украиной и оккупированным
уземьем, которым проходит аж 10 до 12 тысяч людей денег.
Насколько опасно там было находиться и представлял ли это риск лично для вас?
Я не думаю, что моя поездка была опасной, хотя, конечно, нахождение в так называемой серой зоне само по себе опасно. Однако у меня всегда были очень хорошие сопровождающие, которые всегда знали, куда и как мы можем идти, и хорошо меня оберегали.
Что из увиденного, встреченного во время вашей поездки произвело на вас самое сильное впечатление?
Найсильнейший дуэм асы на мне уделала.
Самое сильное впечатление на меня произвела открытость, чистота, доброта всех добровольцев, военных, которые действуют в этой области. Они не выглядели уставшими, а полны решимости продолжать защищать свою землю. Они очень гостеприимны и были искренне счастливы, что к ним смог кто-то приехать из Европы и поговорить о том, что там происходит.
Некто приехал из Европы, а мог с ним поговорить о этой ситуации.
Вы общались не только с военными, но и с гражданскими, с жителями, по-прежнему остающимися внутри зоны вооруженного конфликта. Как там вообще живется людям?
Вельми тяжко. В этой области зустава вельми мало.
Очень тяжело. В этой области остается очень мало людей работоспособного возраста. Там много пенсионеров, пожилых людей, у которых мизерные пенсии. Я узнал, что средний доход там составляет 1300 гривен. И очень часто людям там помогают именно военные, привозят еду, фрукты, овощи. Просто там люди помогают друг другу.
Овощи, зеленину, просто все навзаим всехни помогают.
Откуда вы черпали свои сюжеты? По какому принципу выбирали лица и сцены?
Все решалось непосредственно на месте, хотя у меня была очень хорошо подготовленная программа, всегда была некая импровизация. Я руководствовался тем, кто был готов со мной общаться.
Наставить так после того, сам себя зарядил.
А как вы общались с местными жителями? Вы говорите по-украински?
Mluvím trošku rusky, говорю немножко по-русски, ale na ukrajinských pozicích se rusky nemluví.
Я немного говорю по-русски, однако на украинских позициях по-русски не говорят, так что я говорил по-английски. Меня сопровождала знакомая, которая переводила.
Встретился ли вам кто-то с противоположной, пророссийской стороны? Удалось ли вам что-то узнать и об их позиции, об их взглядах?
Да, такие люди мне встречались. Это были люди старшего возраста, которых я встретил уже в поезде, шедшем из Киева в Славянск. Там мы разговаривали с одной немолодой дамой, которая произнесла фразу: «Какая война? Здесь нет войны». Это меня удивило. Полагаю, что там много людей старшего возраста, прорусски ориентированных, которые хотели бы присоединиться к России.
Там много старших людей, которые прорусски смышляющие, а хотели бы присоединиться к Руску.
Вы почувствовали какую-то агрессию между людьми разных взглядов? Возможно, присутствовали при столкновениях в обыденной жизни?
Не зажил сам агрессии. Припадаю мне, что...
Я не наблюдал проявления агрессии. Мне кажется, что люди спорят на очень культурном уровне. Однако в станице Луганской я присутствовал, когда эти люди, пересекавшие границу, молча, враждебно смотрели на нас и на украинцев. Думаю, что внутри скрывается что-то, что мы можем назвать враждебностью.
Можем назвать невраживостью.
Чем, по вашему мнению, может чешское правительство помочь разрешению этого конфликта, длящемуся уже более 3 лет?
Я не хотел бы говорить о политике, поскольку в ней не разбираюсь. Думаю, чешское правительство может оказывать Украине моральную и материальную поддержку. Я говорю о финансовой помощи, гуманитарный сбор средств – это нечто иное. А та символическая поддержка, которую могут оказывать Украине чешские политики, это то, что, в чем страна нуждается и что не стоит никаких денег.
Є нечто, що є потреба, а що не стоїть жодні пенізи.
Какое впечатление вы вынесли, побывав на Донбассе? Этот конфликт близится к завершению?
У меня нет никакого ощущения, что этот конфликт скоро кончится. Мне кажется, что он в точке замерзания, он не развивается. Тем не менее, я поддерживаю связь с военными и получил сообщение, что они освободили еще один поселок, то есть ситуация меняется, однако не принципиально. Однако этот вопрос должен рассматриваться на высоком политическом уровне, и только крупные политики могут решить эту ситуацию.
Вы следите за историей Олега Сенцова, который держит бессрочную голодовку. В Чехии проходит ряд выступлений в его поддержку.
За делом Олега Сенцова я внимательно слежу. В Киеве я участвовал в демонстрации в его поддержку, встречался с ее организатором. Конечно, я надеюсь, что Олег Сенцов переживет этот кризис и благодаря усилиям со стороны авторитетных политиков будет освобожден.
Díky tlaku vysokých politiků bude osvobozen.
Заключительный аккорд торжественных мероприятий этого года по случаю столетия возникновения Чехословацкой республики – это выставка живописи «Co što kupte», которая была открыта 12 сентября в бывшей императорской конюшне Пражского града. Представленные полотна приобретались для украшения главной правительственной резиденции в период с 1920 по 1952 годы. Посетители могут увидеть более 100 работ, среди них портрет Божены Немцевой, Йозефа Гелиха, зеркало Ярослава Чермака, портреты чехословацких президентов Томаша Гарика Масарика и Эдварда Бенеша, авторства Отто Петерса и другие. На выставке побывала корреспондент Радио Прага Александра Баранова.
Богема.
Коллекция собиралась на средства, которые Томаш Гарик Масарик получил в качестве подарка к своему 70-летнему и 80-летнему юбилею. Тот же финансовый фонд, фонд имени Масарика, помог продолжить пополнять ее и другим главам Чехословакии – Эдварду Бенешу, Эмилю Гахе и Клементу Готвальду. Поскольку отбор произведений искусства, разумеется, находился далеко не в списке первоочередных президентских обязанностей, в процессе покупки живописных полотен участвовал ряд административных работников и советников. Ключевые фигуры, без которых открытие выставки никогда бы не состоялось, упомянуты в экспозиции. Среди них историк-искусствовед Вацлав Вилем Штех, управляющий фондом Масарика Йиндрих Жига и дочь Масарика Алиса.
Václav Wilhelm Štech byl vlastně takovým nejprve neoficiálním a po několika dekádách dokonce oficiálním.
Václav Wilhelm Štech byl poначалу neoficiálním a zatím na protižení нескольких десятилетий oficiálním советником чехословацких президентов. Это был очень продуктивный человек, который не только являлся известным историком искусствоведом, но и работал в системе государственного управления. Поэтому, когда в конце 20-х годов его пригласили участвовать в создании постепенно оформляющейся коллекции, он быстро стал незаменим. Благодаря сразу нескольким своим качествам. Во-первых, он был очень образован в сфере искусства. Во-вторых, имел опыт создания коллекции для городского исторического музея в Праге. И, наконец, был близко знаком и дружил со многими частными коллекционерами и галеристами. Как мы говорим сейчас, он имел связи и мог вовремя обратить внимание на то, где, что и у кого можно приобрести. Его бессменным помощником был Йиндрих Рига, сотрудник канцелярии президента, который вел дела, основываясь на руководствах Штеха. Именно Рига общался с людьми, приезжал к ним даже во время своих отпусков и проводил переговоры о том, что и за сколько будет куплено, оценивал непосредственное состояние полотен и так далее. Стоит отметить и то, что оба упомянутых джентльмена занимались этим вплоть до 1953 года, что объясняет постоянство и непрерывность пополнения коллекции, ведь они прекрасно знали вкусы Томаша Масарика. Однако в данную коллекцию они, несомненно, вложили многое и от себя лично.
Ví, jak to ten Masaryk zamýšlel a vlastně svým, řekněme, renomé, svojí osobností se o to taky zasazují.
Rozkazala kurátor výstavky Jitka Šosova. Doč Masaryka, Alisa, хоть и не занималась сбором живописных полотен официально, но активно интересовалась искусством. И, по желанию своего отца, часто высказывала свое мнение по поводу того или иного произведения, рекомендуя или, наоборот, отговаривая президента от очередного приобретения. Основной акцент делался на работы чешских мастеров XIX века, на историческую живопись, которая в то время была очень популярна. Одна из работ этого жанра на выставке – «Босния» в 1877 году Ярослава Чермака.
Это
прекрасный и очень типичный пример исторической живописи, которая тогда приобреталась. Мы видим не просто историческую быль в красках. Перед нами актуальные политические события 70-х годов, которые в чешском контексте имели особое значение. Легко провести параллель. Картина повествует о маленьком народе, который находится под гнетом более могущественного неприятеля.
Kdy malý národ je utlačován nějakým větším nepřítelem.
Объяснила куратор выставки Маркета Ешкова. После смены власти и прихода наград Эдварда Бенеша коллекция продолжила расширяться. Изменился лишь художественный курс. Новый президент, в отличие от Масарика, отдавал предпочтение современному искусству. На выставке представлены работы Макса Швабинского, Эмиля Филы, Жоржа Карса. Кураторы отмечают, что, несмотря на кажущуюся невинность сюжетов большинства произведений, во многих из них внимательный посетитель сможет найти политический подтекст, скажем, в работе Пабло Пикассо.
Это портрет сына Пикассо, Поля, в костюме Арлекино. Важно то, когда и как эта картина была приобретена. Пражский град получил ее с выставки «Искусство республиканской Испании», которая действовала после Второй мировой войны и несла в себе сильный антифашистский смысл.
Рассказала Йитка Шосова. Кроме того, что коллекция живописи отражала непосредственные вкусы и взгляды того или иного представителя власти и была призвана демонстрировать становление новой республики во всей красоте и мощи, за ее формированием скрывалась и другая, не менее важная задача – помощь простым людям. Правда, помощь эту было необходимо заслужить.
Takže ta díla se na hrad nedostávala jenom nákupem z galerií nebo ze salonů.
Произведení искусства попадали на град не только из галерей или салонов живописи, но и из рук частных лиц, обыкновенных граждан. Это были люди, которые волею обстоятельств оказались в тяжелой финансовой ситуации, и сотрудничество с Пражским градом означало для них непосредственную поддержку. Все те, кто хотел что-либо продать, сперва излагали свою просьбу в уважительном письме, после чего их личности тщательно проверялись, на самом ли деле они являются достойными гражданами.
Объяснила Йитка Шосова. Правление Эдварда Бенеша сменилось периодом власти протектората, однако дело, начатое Томашем Гарригом Масариком, продолжало жить.
A je docela příznačné, že vlastně ani během téhleté temné kapitoly.
Стоит отметить, что даже во время этой главы чешской истории коллекционирование произведений искусства не было приостановлено. Лишь слегка изменился способ, которым полотна попадали на град, и делался больший акцент на социальную помощь. В этот раз речь шла о помощи художникам, потому что во время вооруженных конфликтов жизнь на рынке искусства замирает. Полотна приобретались в больших количествах прямо с выставок, причем с цензурой проблем не возникало, поскольку картины уже были представлены общественности и, можно сказать, таким образом одобрены.
Рассказала
Йитка Шосова.
Интересно, что во время пребывания в Пражском граде Клемента Готвальда, на выставке этому периоду отведена последняя, четвертая по счету секция, коллекцию пополнил ряд работ, которые соответствовали бы скорее выбору Томаша Масарика. Снова мирные пейзажи, портреты и историческая живопись. Ни единого намека на социалистический реализм, что, по мнению кураторов, можно было бы ожидать. Лишь чуть более явственно проявилась тема труда на полотнах. От момента, когда возникла идея о создании выставки, до момента, когда ее увидели первые посетители, прошло около 6 лет.
Было необходимо решить все финансовые вопросы, договориться о реставрации работ. В самом же начале мы должны были выяснить, какие средства из фонда Масарика были действительно уплачены, а какие нет. Хотя в нашем распоряжении имелась инвентарная книга, которая служила основным источником информации, а также заключение экспертам, выдававшиеся при покупке картин, было все равно непросто определить, на какие именно средства что приобретали. Томаш Гарик Масарик имел специальный бюджет на оформление своей резиденции в Ланах. Кроме того, покупал полотна и на собственные деньги для украшения своих личных покоев. Поэтому в начале работы пришлось тщательно проверить, что относится именно к президентской коллекции, которая здесь представлена, так как это выжимка из культуры чешского народа.
Заключила Маркета Ешкова. Результатом трудов организаторов стала не только выставка, но и каталог, который включает в себя полное собрание приобретенных работ. Всего их, по словам кураторов, более 400. Но для того, чтобы представить их все, на выставке просто не хватило бы места. Многие из них в настоящее время украшают административные помещения Пражского града и канцелярию президента. Выставка открыта для посещения ежедневно с 10 до 18 часов до 9 декабря 2018 года. Стоимость входного билета от 50 до 200 крон.
На этом мы завершаем информационную программу Русской службы радио Прага. В студии с вами прощается Антон Каймаков. Thank you.